нами писатель Владимир Арафеенко, и я вот сейчас затрудняюсь сказать, как правильно вас представить, потому что вот прочитала в материалах о вас в интернете, что, например, в 2013 году была присуждена вам русская премия, и автор публикации об этой премии написал, что это литературная премия для поощрения русских писателей, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. Владимир, вы жили до известных событий в Донецке, сейчас живете в Киеве. Как вы сами себя идентифицируете? Вы русский писатель, живущий в Украине, или вы украинский писатель, пишущий на русском языке, или как-то еще?
Я думаю, я русскоязычный писатель Украины. Это совершенно очевидно. Хотя бы потому, что, ну вот если говорить о русской премии, то она дается людям, пишущим на русском языке, проживающим за пределами России. Вместе со мной, то есть в тот момент, в тот год, когда я получил первую премию, а за год до этого вторую премию этой же русской премии, участвовала в конкурсе 36-40 стран. Приезжали со мной, вот второе место занял датчанин. Он датчанин, он гражданин Дании, он себя позиционирует и не может иначе позиционировать, как гражданина своей страны, в которой он жил, вырос, да, то есть люди, которые являются во втором, третьем поколении, да, русскоговорящими, для них основной и первый язык русский, да, но для них есть главной страной, страна их проживания, где они, в общем-то, осуществляют свою жизненную деятельность. И в этом смысле Украина и украинцы, которые пишут и говорят по-русски, ничем не отличаются. То есть это нормальная ситуация, когда я знаю 2-3 языка, и один из них является мне родным, потому что на нем со мной говорила мама.
Владимир, когда вы уехали из Донецка и почему?
Я уехал в прошлом году. Это было 13, по-моему, или 14 июля. Неделю, 7 или 8 дней спустя после того, как в город вошли 3500 боевиков из Славянска. До этого я оставался, я был уверен, что Донецк все-таки будет украинским. Вот, но после того, как вошла тяжелая техника, там в определенном объеме, я точно его не знаю, но я лично своими глазами, это было воскресенье, раннее утро, вот, и я видел, как центр города занимают вооруженные люди. Вот, они группками расходились в разные стороны. Было видно, совершенно очевидно, что была для них проработана и разработана логистика. Они знали, куда идти, знали, где они остановятся и так далее, и так далее. Стало ясно, что эта история надолго. И то, что они сделали со Славянском, они пришли делать в Донецк. Вот, ну вот, чем, в общем, я не знаю, точно не помню уже, сколько это дней, по-моему, дней 7 или 8 понадобилось мне, чтобы покончить с самыми насущными и срочными делами и выехать в Киев.
Владимир, а почему вы говорите Славянск, а не Славянск?
Не знаю даже. У нас так говорили.
У вас в Донецке?
Да, да. Да?
Потому что я тоже всегда воспринимал как Славянск,
это, пока это, не оказался. Возможно, это местная норма просто, да, которая вот у нас, она... Я не знаю, как на самом деле ударение стоит нормированное при названии вот этого городка.
О нормированных ударениях и нормированном русском языке вы лауреат. Вы украинский русскоязычный писатель, если можно так сказать. Можно так сказать?
Мы уже это выяснили там, в начале разговора.
Русскоязычный писатель Украины.
Да. А насколько язык ваших произведений отличается от языка произведений русских, русскоязычных или русскоязычных писателей России? Вы лауреат, кроме того, престижной российской литературной премии, двух. И насколько элемент именно языка учитывается при том, как россияне дают премии людям, которые пишут на русском языке в других странах?
Ну, мне и многим моим коллегам, живущим на Украине, вообще не в России, да, но...
Вот тут я сразу говорю, а почему вы говорите «на Украине», а не «в Украине»?
В Украине. Многим моим коллегам повезло, что Ельцинский фонд в свое время учредил эту премию. И эта премия дается пишущим на русском языке, но не россиянам. Вот. И именно поэтому мы которые туда подавали свои произведения, там стихотворные или прозаические, имели некоторый шанс, хотя бы призрачный, значит, каким-то образом прозвучать. Потому что слишком велика конкуренция российская, внутрироссийская, внутримосковская. А прежде всего Москва является той площадкой литературной, критической, которая ставит акценты и выбирает первых. Ну, если сказать о различии языка, язык существенно различается. Язык, то есть русский язык Донбасса, русский язык Украины.
Ну, да, у нас нет слова «поребрик», да? Мы недавно узнали об этом слове «поребрик». Что еще?
Ну что, все практически. Стилистический анализ. Дело в том, что никто не занимался этим предметно. Но я думаю, что было бы правильно в дальнейшем создать институт русского языка в Украине, вот, и нормировать, ввести нормы русского языка, украинского извода, и сделать этот язык нашим государственным языком хотя бы на уровне нормирования. Да? То есть я не говорю на уровне государственного пользования. Вот это было бы правильно, потому что и стилистически, и лексически мы существенно отличаемся.
Вы получили одну из премий вот в 2013 году за роман «Сновидения. Демон Декарта». И там действие происходит в Донбассе. Какая была вот реакция ваших читателей в России на это произведение? Насколько им было интересен сам Донбасс? Они к нему проявляли такой интерес, как проявляют вот сейчас, после того, как Донбасс у них звучит в каждом выпуске новостей?
Ну, у меня общения с читателями российскими не было никакого вообще. Ага. Поэтому говорить о том, как читатели непосредственно восприняли, я могу узнать, как воспринимали мои коллеги или критики российские.
Это тоже очень интересно.
Вот. И поскольку половина романа происходит в Киеве, а вторая половина, значит, в вымышленном городе, значит, Z, который, в общем-то, является, наверное, Донецком, но в большей степени.
Не крутые горы, да?
Не крутые горы, да. Вот совсем не крутые горы, и где, в общем, получается, за год до описываемых событий я написал, как войска входят в этот Z. Вот, и...
Российские?
Нет, нет. Ну, в общем, я ни к чему, наверное, пересказывать роман, да, здесь. Просто я думаю, что... актуализация Донбасса в современной русскоязычной литературе вот для россиян, во всяком случае, и была в связи с моим романом первый раз за долгие годы. Потому что, ну, Украина... Вообще, я знаю, даже на уровне бульварной литературы у авторов, которые... украиноязычных авторов, которые пытались писать мелодрамы, детективы и так далее, им просили, чтобы действие не на Украине происходило. Чтобы это было где-то в Москве, это, может быть, за границей, дальнее зарубежье. Украина, ну вот, была...
Это было неинтересно или что? Или не модно?
Это было и не модно в каком-то таком социально-политически значимом смысле. То есть это было отторжение какое-то, да? То есть Украина не может нести определенные смыслы, да? То есть значимые для читателя. То есть вот надо выбирать и надо заказывать произведения, в которых нет концентрации, фокусировки на специфических украинских проблемах.
Владимир Рафеенко, русскоязычный писатель Украины, в студии Громадського радіо в программе «Київ-Донбас». Возвращаемся в студию. Для вас работают Наталья Соколенко и Андрей Куликов, звукорежиссер прямого эфира Ирина Незник, наш гость Владимир Рафеенко. А может быть, ну что, будем раскрывать некоторые секреты, тайны?
Да? Можно.
А может быть, в скором будущем, ну буквально через несколько дней, Владимир будет вести тоже программу «Киев-Донбасс». Почему ты решил попробовать?
Ну... Почему? Потому что
ты предложил. Ну, мы оставляем за скобками материальную заинтересованность.
Да, ну, на самом деле я думал еще год назад о такой возможности, вот, или телевизионно, или в эфире работать для своих соотечественников, которые остались там, и рассказывать какие-то вещи, о которых они не подозревают, находясь там.
Начни прямо сейчас. Расскажи одну такую вещь.
Ну, одну такую вещь, может быть, самая важная такая вещь, что в Киеве нацистов гораздо меньше, чем в Москве. Вот. Я думаю, это стоит всегда помнить людям, которые пытаются анализировать то, что здесь происходит. Здесь не все хорошо. И здесь пока больше говорят, чем делают. Вот. Но здесь все же уже возникла, на мой взгляд, та прослойка людей, культурная, вот, которая обладает неким драйвом, некой устремленностью в грядущее, в будущее, да, которая уже не позволит вернуться в то, что было. То есть это медленное течение среднего класса и даже низовых каких-то социальных слоев. То есть оно, мне кажется, все равно разрушит вот эти вот заторы политические, экономические. И рано или поздно мы здесь построим настоящее европейское государство.
А, Владимир, а вы считаете, в этом есть смысл говорить с теми, кто остался на оккупированной территории? Вот перед вами в начале нашей сегодняшней программы «Киев-Донбасс» был у нас переселенец из Алчевска, он активный политический деятель, Валерий Новиков. И он сказал, что в Алчевске происходит ментальное отторжение местных жителей от Украины, ну, в силу действий украинской власти.
Ну, безусловно, конечно. Эти процессы тоже надо учитывать. Но мое глубочайшее убеждение, что Донбасс все равно останется украинским, хотя бы на формальном уровне. И если уж понимать это, да, и понимать необходимость работы с регионом, значит, надо с регионом разговаривать. Для того, чтобы построить нацию, с нацией надо говорить. В свое время французская нация, как таковая, из небольшого домена, да, вокруг Парижа, который принадлежал прежде всего королевским, значит, кровям, превратилась в большую страну и в нацию. Только, может быть, благодаря возникновению больших национальных французских газет. Ну, конечно, не последнюю роль сыграл господин Наполеон своими войнами и своей политикой, гениальной политикой на тот момент. Но с нацией говорили.
Вот та область, тот домен, он называется Иль-де-Франс, то есть остров, французский остров. Да? Мы знаем роман «Остров Крым», а насколько Донбасс сейчас является островом или полуостровом, или как ты его определишь?
Я думаю, это остров. Это остров, и люди даже проукраинские, ориентированные, настроенные, сейчас опустили руки и считают, что они никому не нужны здесь. Вот. Это поэтому и нужно говорить, поддержать. Я понимаю, что было бы глупостью надеяться там, перевоспитать кого-то или заменить какие-то ментальные установки полностью, да? Но даже если мы сможем помочь тем проукраински ориентированным, проевропейски ориентированным и мыслящим людям что-то понять, удержаться на плаву хотя бы морально, это будет уже очень хорошо.
В романе Владимира Рафеенко выведены город Киев и город Зет. А что тебе известно о городе До?
Не знаю.
Не знаю. Ну, это будет темой еще одной нашей, подачи нашей рубрики «Что еще почитать» или «Что почитать», потому что есть интересное такое собрание поэзии «Хроники города До». Мы часто не знаем даже того, что находится непосредственно возле нас. Что нужно сделать вот с твоей писательской точки зрения, если таковая вообще может быть, да, или с твоей человеческой, там, или человеческо-писательской точки зрения, чтобы мы интересовались друг другом больше, чем интересовались ранее и даже сейчас?
Ну, я думаю, что надо делать то, что вот делает и в частности, и впервые, наверное, передача «Киев-Донбасс». Нужно формировать общее медийное культурное пространство страны, чего не делалось. Я рассказывал как-то на встрече во Львове или во Франковске, не помню, что в начале века, не помню, это 10-е были года, я задумался, почему я ни разу не был во Львове. И думаю, я съезжу на выходные. И выяснилось, что мне дешевле полететь покупаться на пляже Тель-Авива, чем попасть на самолете во Львов. Это было... не знаю, насколько это была осознанная политика, но это была политика. И я знаю из уст культурных менеджеров, актеров, писателей, что им не давали выступать и приезжать в Донбасс. Эта площадка намеренно закрывалась. Вот. То есть был у нас, и я называю для себя феодальный идиотизм такой, вот, капиталистический феодальный идиотизм. То есть поделили на куски территорию страны, поделили ее не только экономически и политически, они поделили ее идеологически и продолжали ту традицию, великую традицию пятого отделения КГБ по работе с национальными меньшинствами, которая вот была, то есть она продолжалась, но уже нашими политиками, и разделяя властву, этот принцип, этот великий принцип.
Ты ощущаешь себя представителем национального меньшинства в Украине?
Да нет. Наверное, нет.
Скажи, пожалуйста, а когда ты начал говорить по-украински? Если вообще начал говорить?
Полтора года назад. Я, безусловно, читал, я интересовался современными своими вот нашими Андруховичами, Жданами, вот Забушко, вот все это, конечно, читал.
Тогда да, уже вот и Забушко.
Вот эти вот замечательные все люди, да, вот я читал, безусловно, и все вот. Но говорить я совершенно не умел. И когда я приехал в Киев, я себе поставил задачу взять разговорный язык, потому что лексики-то было достаточно. И мне повезло, в общем, это не собственный выбор. Вокруг меня вот те люди, с которыми я прежде всего общаюсь, это украиноязычные писатели. Вот. Они приходят ко мне домой, мы общаемся, мы имеем какие-то общие интересы. И они меня всегда убеждали говорить по-русски, если мне так удобнее. Я всегда отказывался. И вот спустя полтора года я как бы без напряжения уже общаюсь по-украински и начал писать украиноязычный роман.
Вот. Ух ты!
Вот. И это тоже как бы одно из таких волевых усилий, которые я считаю, что должен сделать.
А ты вот пишешь роман, ты начал писать его, это волевое усилие, ты выставил себе крайний срок или как пойдет?
Нет, как пойдет, это несерьезный разговор. Я думаю, что до конца следующего лета роман будет готов.
Владимир, вы знаете, а я перешла на украинский язык с русского во время предыдущей революции на Оранжевом Майдане. И я помню впервые вот этот вот лозунг «Схід и Захід разом». И сейчас, как мне кажется, или Вселенная, или Бог, кто-то услышал вот этот наш призыв и бросил нам в объятия схидняків, как по-русски правильно сказать, ну, жители Восточной Украины, и они живут сейчас и в Киеве, и в том числе и под Киевом. У нас вчера в другой нашей программе украиноязычной «Громадська хвиля» был очень интересный гость, это внук Беляшевского, знаменитого Беляшевского, который создал музей, национальный художественный музей, когда он создавался 100 лет назад, он назывался иначе. Но вот он рассказывает о сложной очень судьбе более 200 человек-переселенцев, которые живут в одном из санаториев под Киевом. И им сейчас, их хотят оттуда, ну, просто выгнать, да, но согласно закону, законно сделать это не получается. И пытаются им перекрыть там воду, газ, электрику и так далее. Вы видите наверняка тоже все эти истории. Что вы об этом думаете?
Ничего хорошего. Ну, что я могу об этом думать? Люди, десятки тысяч людей, сотни тысяч людей, в общем, брошены на произвол. Вот. И это хорошо, что вот, ну, мне повезло. Я, хотя я приехал в Киев с двумя сумками и совершенно без денег, но вот как-то меня передавали от человека к человеку, да? Вот. И сейчас я как бы живу в квартире, которую как бы я арендую, да, но, в общем, когда у меня нет денег, то никто мне слова не говорит. И мне каже мій друг Андрій Бондар: спокійно, Володя, спокійно. Тобто не треба хвилюватися, якось воно буде. Но судьба благосклонна, вот ко мне она благосклонна, а к кому-то она совершенно по-другому обернулась. У кого-то маленькие дети, старики, да, у кого-то не было вообще никого. И, к сожалению, на уровне государственном помощи никакой нет, серьезной, да. Вот, и,
а скажи, пожалуйста, какую помощь и ты сам, и другие переселенцы вынужденные хотели бы иметь от государства? Вот представь, у тебя есть возможность, да, загадать желание, и государство его выполнит. Какое это будет желание?
Ну,
одно.
Одно желание? Да. Жилье.
Понятно. Владимир Рафеенко, русскоязычный писатель Украины, родом и историей своей из Донецка, сейчас живет в Киеве в программе «Киев-Донбасс». Но так просто он из этой студии не уйдет, потому что человек уж больно интересный, а еще вдобавок, я надеюсь, будущий вот-вот коллега. А о чем бы ты хотел сделать свою первую программу, когда выйдешь наконец в эфир, как ведущий громадского радио?
Я еще не думал, но что бы мне хотелось делать...
Вот это, как говорят, домашнее задание.
Обязательно, да, обязательно хотелось бы делать большую передачу, посвященную людям искусства, культуре как таковой, то есть современникам нашим, да, вот, которые пишут, работают, думают, и на уровне культурных элит провести какие-то контрапункты и связи.
Мы знаем, что, несмотря на войну, по ту сторону линии размежевания культурная жизнь... не умерла. Да, работает областная филармония Донецкая. Я буквально позавчера смотрел на их сайт. Да, я знаю, что работают художники, работают музыканты. Музыку, кстати, с Донбасса, в том числе и с той стороны линии размежевания, мы постоянно играем в нашей программе «Киев-Донбасс». Как ты относишься к... Я впервые эту инициативу услышал в Мариуполе от местных жителей. И от переселенцев, которые из Донецка перебрались в Мариуполь, к вопросу культурного обмена между контролируемой и неконтролируемой украинской властью территориями.
Ну, я не очень понимаю, что значит культурный обмен в данном случае.
Ну, скажем, выставка картин.
Ну,
оттуда сюда, отсюда туда.
Я думаю, что вообще одна из больших проблем, которые, в общем-то, придется как-то решать рано или поздно, это возможность перемещения туда-сюда и нормального отношения к людям, которые там остались и занимаются своей профессиональной деятельностью. Я знаю там настоящих украинских патриотов, которые, ну вот просто не могут они покинуть город по тем или иным причинам. Это музыканты, это художники, это работники музеев и так далее. Да, и они идут в филармонию слушать там первый концерт Чайковского и плачут в зале. Вот. И, в общем, я не знаю, какова судьба будет вот этих незаконных государственных формирований, ДНР, ЛНР, и каким образом это все будет контаминироваться в поле политическом Украины. Но что необходимо делать, о чем необходимо говорить, о том, что люди невиновны, что украинское государство не смогло их защитить.
Владимир Рафеенко в программе «Киев-Донбасс», и это писатель, это лауреат двух престижных российских премий, это русскоязычный писатель Украины, и это человек, который вот-вот начнет вести программу «Киев-Донбасс» на волне громадского радио.